Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В Петербурге открылось бюро «Радио Свобода». В качестве первого гостя был приглашен губернатор Петербурга Владимир Яковлев. Есть ли у Петербурга шанс вновь стать столицей России? Остались ли у города какие-то столичные функции? Нужно ли ограничивать число сроков пребывания губернатора на своем посту? Насколько успех рыночных преобразований связан со свободой слова? Как складываются отношения Владимира Яковлева и президента Путина? Лицом к лицу. В петербургской студии журналисты международных изданий. Программу подготовил и ведет Савик Шустер. Эфир 15 апреля 2001 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Этот выпуск программы записан впервые в редакции «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Гость в студии – губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Во-первых, спасибо, что пришли. Это дебют этой студии, и мы все очень рады. И у меня такой вот очень простой вопрос для начала. Как жизнь?
Все жизнь бьет. Знаете, такое выражение – бьет ключом. Иногда бывает все время по одному месту. Может быть, это место не совсем приятное. Но оно продолжается, и продолжается активно. И скажу, что многое делается за это время. Самое главное, что те демократические преобразования, которые начались 10 лет назад, и рыночные отношения, в Петербурге они продолжаются. А я думаю, что это очень важно.
Несомненно, очень важно. И мы начнем лицом к лицу с Владимиром Яковлевым, губернатором Санкт-Петербурга.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Этот выпуск программы записан в редакции «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Гость в студии – губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Вопросы задают корреспондент в этом городе агентства «Франс-Пресс» Марина Коренева и главный редактор северо-западного бюро агентства «Интерфакс» Ольга Крупинье. За режиссерским пультом Виктор Смирнов. Программу ведет Савик Шустер. Итак, Марина, мы начнем с вас.
Здравствуйте. Владимир Анатольевич, может быть, вы помните, вот очень активно курсировали слухи по поводу того, что, возможно, Петербург может быть столицей нашего государства. В последнее время они как-то забылись, подзабылись. Вот как вы считаете, насколько все-таки вот они были слухами, насколько это реально, и насколько это для города, скажем так, полезно или вредно?
Что значит курсировали?
Вы очень активно говорили об этом.
Был столицей российского государства 200 лет. И даже когда переезжали в 18 году из Санкт-Петербурга в Москву, никто не отменил столичные функции Санкт-Петербурга. У нас до сих пор есть несколько организаций, которые являются самыми столичными. Допустим, регистр, геральдическая служба. А остальные слухи, ну, может быть, они имеют почву под ногами.
Может быть, или имеют.
Я думаю, что я не случайно высказывал не один раз, наш город стал межпарламентской столицей стран СНГ. Почему бы мы не стать, допустим, парламентской столицей Союза Россия-Белоруссия? И я неоднократно предлагал, а почему бы парламенту России вообще не переехать сюда? А может быть, отдельным министерством переехать в Санкт-Петербург? Полностью перенести функции из Москвы в Санкт-Петербург, я думаю, что это утопия, этого не надо делать. Сейчас, по крайней мере, ближайшие несколько лет.
Ольга Крупиня, агентство «Интерфакс».
Здравствуйте. Владимир Анатольевич, в Петербурге только что закончилась российско-германская встреча на высшем уровне. Приговор западной прессы был суров. Прорыва российско-германских отношений не произошло. Вы, как активный участник этих встреч и этих переговоров, можете ли согласиться с таким утверждением?
Абсолютно не хочу соглашаться, потому что я присутствовал на части разговоров, и я видел, какие дружеские разговоры происходили между президентом и канцлером. И я интересовался о том, как идет ход встречи, я видел, с каким интересом обсуждали вопрос наш президент и канцлер в Царском селе. И, на мой взгляд, это один шаг к решению предстоящих, будущих задач. Не все сразу решается. И, конечно, есть долги Парижскому клубу, где большая доля кредитных средств занимает Германия. Но, тем не менее, продвижение вперед есть. И то, что встреча происходит, это уже продвижение вперед. Другой разговор. Может быть, некоторым хотелось бы, чтобы это все быстрее происходило. Но так быстро не решаются вопросы. Люди чувствуют друг друга, начинают друг другу доверять, и только после этого происходят серьезные большие изменения. А если говорить вообще о принципе взаимоотношений России и Германии или даже Санкт-Петербург-Германия, то могу сказать, по количеству инвестиций, по количеству экспорта и импорта в Санкт-Петербург, Германия занимает первое место. Это говорит об активности германских предпринимателей. Конечно, есть вопросы. Безусловно, их много, но, на мой взгляд, президент наш занял четкую позицию, политику, и многие вопросы будут решаться.
Господин губернатор, президент России ныне – это человек питерский. У него неоднозначное было к вам отношение во время последних выборов, и это очень много обсуждалось, в том числе даже в московской прессе, которая, казалось бы, далеко, а, в общем-то, близко. Вот как бы вы сейчас определили ваши взаимоотношения с президентом? Они дружеские, недружеские, они конструктивные?
Я бы начал вот с того, что вы как бы начали говорить, даже. Вот это «даже» как раз и создавали СМИ, это «даже» как раз и создавали те политические деятели, которым очень бы не хотелось, чтобы отношения губернатора Санкт-Петербурга и президента России строились просто на самом нормальном человеческом диалоге. Я не хочу и никогда не говорил о чисто дружеских, приятельских отношениях, но могу сказать, что у нас был нормальный, конструктивный диалог во все времена, независимо от того, была предвыборная кампания, не была. Но вы же сами понимаете, произошла выборная кампания, в результате выборной кампании я победил. Будущий президент честно сказал: да, мы хотели одного, получилось другое. Я считаю, что это абсолютно правильно.
Он так и сказал.
Он абсолютно так и говорил. И у нас были встречи с ним сразу же после выборной кампании. И достаточно нормальный, понятный разговор. Президент, допустим, говорил, что, слушай, и тебя многие здесь знают, и меня многие знают. Могли бы мы и вместе, может быть, работать. Но будут как-то косо поглядывать то на одного, то на другого. Может быть, какие-то будут строить козни. Поэтому лучше на этом этапе работать в розницу. Я считаю, что это был мужской нормальный шаг. И поэтому все отношения...
То есть вы единственный питерец, которого мне перевозят в Москву?
Я скажу, что у нас были разговоры и на эту тему, но я считаю, что я больше пользы государству приношу здесь, в Санкт-Петербурге, и считаю, что вот те действия, какие сейчас происходят, они идут на пользу нашего российского государства, работают на авторитет президента.
Марина Коренева, «Франс Пресс».
Владимир Анатольевич, а вот чисто по-человечески вам проще строить отношения с Владимиром Путиным работать или же с президентом Ельциным?
Не легче гораздо работать с президентом Путиным, потому что президент Путин принимает решения сам. С Борисом Николаевичем тоже было легко работать, но многие вопросы решались за его спиной.
Извините, я не могу тут не задать вопрос. Вот я сейчас Ольге немедленно передам слово, но вы считаете, что президент Путин уже абсолютно независимый от семьи?
Я никогда так не говорил и так не считаю. По крайней мере, сегодня я вижу, что президент Путин самостоятельная фигура. А вы знаете, во всем мире никогда не бывает абсолютной самостоятельности. При этом надо полагать и понимать, что президент Путин принимает сегодня логичные решения, независимо от того, кто бы к нему как относился и как бы он к кому бы ни относился. Это мы можем проследить по всей ситуации, что происходит, в том числе и по центральным телевизионным СМИ. Это происходит и с естественными монополистами. Поэтому я считаю, что президента Путина можно вообще назвать такой твердой, понятной, четкой фигурой.
Ольга Крупине, Интерфакс, пожалуйста.
С приходом Владимира Владимировича Путина к власти началась административная реформа в стране, которая продолжается до сих пор и которая будоражит умы и общественности, и верхних эшелонов власти. Например, губернатор Ярославской области Лисицын на днях вновь высказал мнение о том, что необходимо сокращение количества субъектов федерации до 50. Ваше мнение на этот счет?
Мое мнение примерно такое же. Я сейчас не берусь судить и специально не хочу говорить, сколько таких субъектов должно быть, но субъект федерации, в котором несколько десятков тысяч человек, и субъект федерации, который не может себя содержать, живет на одних трансфертах, ну, кому он нужен? Я понимаю, что здесь возникнут опять какие-то национальные нотки, но субъект федерации должен быть в основном самодостаточным или, по крайней мере, абсолютно понятным для последующего развития. Другой разговор, что вот эта административная реформа, о которой мы сейчас говорим, и президент говорит, она только еще начинается. Вот здесь я высказывал президенту, что количество чиновников, и он отмечал в своем послании, слишком быстро растет. Когда чиновников федеральных на территории становится больше, чем региональных, я думаю, что это неправильно. Почему? Потому что появляется как бы одно желание все контролировать. Но кто же работать будет?
Напомню. В эфире «Радио Свобода», программа из редакции в Санкт-Петербурге. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость в студии губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Вопросы задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и главный редактор северо-западного бюро агентства «Интерфакс» Ольга Крупине. Марина, пожалуйста.
Ну, немножко возвращаясь опять к предыдущим вопросам, которые затрагивала я по поводу ваших отношений с Владимиром Путиным. Скажите, есть ли какие-то принципиальные вопросы, по которым вы вот категорически не согласны с Владимиром Владимировичем? Или все-таки их нет?
Ну, безусловно, вопросы такие есть. Я не хотел бы их вытаскивать сейчас на поверхность, потому что по принципиальным вопросам я согласен. Я согласен в том, что надо укреплять вертикаль государственной власти. Без этого просто не обойтись. Может быть, неприятно на территории, что как бы какая-то власть уходит от территории, хотя на самом деле не так. И, на мой взгляд, если правильно нести свои чемоданы, соразмерить свои возможности, то можно решать гораздо эффективнее, гораздо проще все задачи. Допустим, я не совсем согласен в вопросах бюджетной и налоговой политики. Это абсолютно правильно, и кто может согласиться, когда из твоего кармана вдруг забирают деньги, которые можно было потратить на территории. Но и здесь надо понимать, с одной стороны, президента, что для того, чтобы централизовать власть, для того, чтобы укрепить государственные органы, требуется значительная большая часть средств, которые можно направлять или требуется направлять в федеральный бюджет. Я не совсем согласен в области таможенной политики. Я считаю, что таможня не должна быть фискальным органом. Таможня должна представлять собой орган, который помогает развивать экономические отношения России с другими странами. И поэтому таких вопросов набирается достаточно много. Но все они, на мой взгляд, не являются антагонистическими, они являются как бы дополнением друг друга и реально реализуемые. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге мы еще 4 года назад приняли бездефицитный бюджет. И я убеждал в том, что и на уровне российского государства его надо принимать. Долго думали, приняли бездефицитный бюджет. Я говорил о том, что налог на прибыль надо уменьшать. Мы с 24% регионального налога на прибыль дошли в этом году до 18%. И я не ввел налог 5%, который правительство на прибыль ввело дополнительно. Я считаю, что этого не надо делать. И я доказал делами, что это не надо делать. Потому что у нас увеличилось количество поступлений в бюджет. То, что сделала Россия, я думаю, что через какое-то время придется пересматривать свою налоговую политику в области, допустим, налога на прибыль, ну и так далее. То есть это вопросы экономического характера.
Господин губернатор, вот вы сказали 2 ответа назад, что, в принципе, то, что происходит в области телевидения и естественных монополий, показывает или доказывает некую независимость Владимира Путина. Так у меня к вам такой вопрос. Вот то, что Владимир Гусинский стал изгнанником, а господин Абрамович вашим коллегой, это доказывает вот ту независимость, о которой вы говорите?
Вы знаете, я бы не приводил все к одному слову «независимость», а привел бы к слову «к реалиям», существующим в сегодняшнем дне, в сегодняшней ситуации. Но давайте объективно. При участии, наверное, кремлевской администрации господин Вяхерев давал кредиты господину Гусинскому. Но без участия, допустим, администрации президента, вряд ли бы, наверное, 1,5 миллиарда долларов можно было бы за короткое время перевести Гусинскому в НТВ. Теперь возникла ситуация, деньги-то отдавать надо. Причем здесь свобода слова? Или причем здесь вопрос независимости? Поэтому все надо как бы расставлять на свои места.
Это мы с вами будем спорить до бесконечности.
Абсолютно.
То есть вы, как человек, поддерживающий ценности рынка, это сам, понятно, сам вашего первого слова, да, вот вы человек, который понимает, что вы можете развиваться как город, как регион, только в условиях рынка. Так вот я вам, как журналист, скажу, что вы без свободы слова не просуществуете ни секунды.
И я вам подтверждаю. Поэтому вот если опять возвращаться, допустим, к питерскому рынку и к питерской свободе слова, журналисты вот сидят, я думаю, итоги они будут подводить, ни на одной территории вы не найдете такого демократичного губернатора, раз. Во-вторых, вы не найдете такое количество изданий, ну, за исключением Москвы, наверное, там может быть побольше, более 1200 изданий. И мало того, ни единого раза в своих выступлениях, в своих встречах с журналистами, бизнесменами, с кем бы то угодно, я не говорил о том, что свободу слова не допустить, в клетку посадить ее. Свободу. И я считаю это абсолютно правильным. Но то, что мы говорим, и мы-то с вами, наверное, тоже хорошо понимаем, когда речь идет о крупных суммах, которые берутся, а потом не отдаются, или, может быть, договоренности такие были, это не свобода слова, это не зажим с критики. И мало того, обратите внимание, канал-то действует. Канал действует, и все громко кричат на этом канале. Говорят, и много уважаемых людей. Я, кстати, ко многим отношусь удивительно хорошо и удивительно красиво. Хотя от части их я испытал, будь здоров, какой гнет предвыборную кампанию. И там не считались ни со свободой слова, ни со свободой, значит, вот любого волеизъявления человека. Так что свобода слова, мы должны с вами честно признать, она является главным определяющим в развитии всех отношений, включая и рыночные.
Марина Коренева, Франс Пресс, пожалуйста.
Владимир Анатольевич, как вы видите ваше дальнейшее будущее? Собираетесь ли вы баллотироваться на следующий срок или же нет?
Прежде всего, я стремлюсь подготовить город к 300-летию. Вот это для меня самая главная задача. Вот первая задача была у меня, чтобы встретить свой срок пребывания в 21 веке. Это была действительно задача. Первым губернатором в 21 веке. Вторая задача – подготовить город к 300-летию. А потом будем смотреть. В принципе, возможность идти на выборы на третий срок имеется. Но, может быть, за это много изменится. Может быть, депутаты Государственной Думы дали слово там, возьмут его обратно.
А лично для вас от чего это будет зависеть?
Лично от меня зависеть будет только от одного. Если я увижу, что наше население, наш город согласен будет, чтобы я работал третий срок, я такое предложение буду принимать.
Ольга Курпиня, Интерфакс.
Мой вопрос будет продолжением вопроса моей коллеги. В настоящее время Государственная Дума как раз-таки занимается тем, что рассматривает законопроекты о возможности ограничения срока полномочий губернаторов 2 сроками. Ваше мнение, нужно ли их ограничивать? 2 срока, 3 срока? Скажите, пожалуйста.
Я где-то 8-10 месяцев назад побывал в Израиле, со многими встречался. Мне задавали такой вопрос, причем наши журналисты задавали такой вопрос. Я попросил, чтобы этот вопрос задали мэру Иерусалима. У них тоже 2 срока, но по 7 лет. Это 2 срока, и почему объясняют 7 лет? Любой проект, который можно произвести, необходимо на него минимум 7 лет от рождения до изыскательских работ, проектной документации и строительства. Это тот срок, который является как бы минимальным. 4 года, ну, можно до 1 года дойти. В Швейцарской конфедерации президента избирают на 1 год. Ну, если бы там и не избирали вообще никого, там настолько налаженная система, могли бы жить бы, наверное, и без президента. В наших условиях любое начатое дело нужно все-таки попытаться довести до конца, получить трезвую оценку и после этого уже как бы принимать другое логичное решение. Но обратите внимание, за 4 года ни один проект реальный, вот такой крупный, большой, не сделаешь. Смотрите, мне потребовалось 5 лет убеждать, что кольцевую дорогу надо начинать строить. Ну что, чудаки у нас, в конце концов, в государстве живут? Не понимают, что уже более 1 200 000 машин находится в городе? Транзит сплошной идет грузовых машин из европейского сообщества через наш город. Раздавили уже все окончательно, а все еще голосуют. И все думают, дать деньги или не дать. Да мы, в конце концов, не просим ведь не деньги чьи-то. Мы их сами заработали. Мы в виде налогов их направляли в российскую казну. Вот вопрос. А построить такую дорогу? 5 лет мы спорили, 25 лет принимали решения в те времена, когда были обкомы, горкомы и не могли решить. А здесь вот я принял это решение и считаю, что абсолютно правильно. Стройка идет. А теперь потребуется время для того, чтобы осуществить этот проект.
Господин губернатор, я тут быстро посчитал. 3 срока по 4 – 12 лет, 2 по 7 – 14. В общем-то, да, это как-то так даже лучше получается. Но, в принципе, это же, наверное, как бы даже федеральная мысль, да, не местная, региональная. Наверное, такая же мысль в администрации президента – 2 по 7.
Может быть, она и там витает, тем более, что на уровне федеральном у президента должно быть больше времени для того, чтобы выстроить свою задачу. Это абсолютно твердо, это абсолютно понятно, и многие люди это понимают, что 4 года – это маленький период для того, чтобы решить, но…
Для того, чтобы делать хорошо.
Для того, чтобы делать хорошо.
А если делать плохо, это очень долго.
Вот это второй вопрос. Поэтому, скорее всего, должен быть какой-то механизм, по которому, если что-то не делается или ухудшается ситуация, он должен быть таким гибким, чтобы можно было бы принимать решение, отозвать, там еще что-то решить. Он, к сожалению, не прописан по-нормальному нигде.
Что это нас заставляет немножко подумать, по крайней мере, 2 минуты, которые у нас отведены на рекламу. И мы продолжим «Лицом к лицу» с Владимиром Яковлевым сразу после этой паузы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В Петербурге открылось бюро «Радио Свободы». В качестве первого гостя был приглашен губернатор Петербурга Владимир Яковлев. Он планирует закончить строительство кольцевой дороги вокруг города, организовать грандиозный праздник классической музыки, собрать под руководством Валерия Гергиева всех великих певцов мира. Что правильнее, выбирать губернатора или назначать его? Владимир Яковлев уверен, что выборность гарантирует его независимость и свободу действий. Он за демократический принцип и механизм. «Лицом к лицу» в петербургской студии журналисты международных изданий. Программу подготовил и ведет Савик Шустер. Эфир 15 апреля 2001 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Этот выпуск программы записан впервые в редакции «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге. Гость в студии – губернатор Владимир Яковлев. Вопросы задают корреспондент Санкт-Петербурга агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и главный редактор северо-западного бюро агентства «Интерфакс» Ольга Крупине. За режиссерским пультом Виктор Смирнов. Марина, пожалуйста.
Я хочу вернуться к теме, которая, наверное, вам приятна, Владимир Анатольевич, по поводу празднования 300-летия Петербурга. думаю, что вы с удовольствием поговорите об этом. Вот скажите, пожалуйста, вы помните, не так давно, 2, по-моему, или 3 года назад праздновали нечто подобное в Москве, там, 800-летие, да?
Насколько 850
я помню.
Лет.
Да, простите. Вот, вот как вы думаете, вы планируете в своих проектах ориентироваться как бы вот на то, что было в Москве, или есть какие-то вот принципиальные отличия в том, как вы хотите, чтобы это проходило в Петербурге?
Я и мы, я имею в виду горожане, всегда говорим о том, что мы не хотим, как в Москве проводятся праздники, а мы делаем их по-питерски, спокойно, классически. И если обратить внимание, как вообще у нас проходит ряд праздников, допустим, фестиваль классической музыки «Белые ночи», либо рождественские вечера, это можно сразу же сравнить, что не как в Москве. Если говорить вообще о празднике, я все время говорю не о празднике. Праздник мы умеем отмечать. Если надо, мы сделаем какое угодно, и рюмку поднимем, и все остальное сделаем. Самое главное, как подготовиться к этому празднику. Как сделать так, чтобы фасады выглядели приличнее, чтобы дворы были благоустроены, чтобы меньше дорог были с ямами и канавами. Действительно, ведь надоедает, когда куда бы ни приехал, вспоминать, слушай, какой красивый город, как приятно. А вот на машине приличной не проехать. Вот что надо сделать. И это самое главное. Почему вот я добивался, чтобы начали строить кольцевую автомобильную дорогу? Во-первых, отвести транспорт. Во-вторых, он станет как бы внутренней магистралью города. В-третьих, мост через Неву построим. Мы уже ограничены передвижением через реку Неву. Вот что надо сделать. А все остальное это научимся. Могу сказать, что будет и грандиозный праздник классической музыки. В Царском селе есть предложение на открытой площадке под режиссурой Валерия Гергиева собрать всех великих певцов мира. И уже предварительно такие предложения высказываются. На Центральной площади, на Дворцовой будут тоже большие мероприятия. Я думаю, что в этом празднике захотят принять участие очень много людей. И уверен, что вся Европа здесь будет. Потому что это праздник не только питерский.
Ну, Санкт-Петербург – это город как бы европейской цивилизации, поэтому, естественно, все здесь будут. Ольга Крупине, Интерфакс.
Я тоже позволю себе вернуться к одному из предыдущих вопросов. Вы говорили о вашем взаимопонимании с президентом Путиным. Но у меня, как у журналиста и как у жителя Петербурга, в последнее время складывается впечатление, что у вас недостаточно гладко складываются отношения с полпредом президента по Северо-Западу. Опровергните меня, пожалуйста.
Да я и опровергать не хочу. Могу сказать, что у нас нормальные отношения производственные. Я считаю, что у полпреда полно работы. Полпред эту работу должен осуществлять. У меня есть своя работа. И работа – это весь город, где нужно решать постоянно все вопросы. Поэтому я не случайно говорил, что если мы правильно выстраиваем политику, каждому из нас есть чем заниматься. Если кому-то из нас захочется что-то перетягивать на себя, значит, хуже будет только в городе.
Я как бы немножко более примитивно задам тот же вопрос, который вам задала Ольга. Вот вы за это время сосуществования поняли, зачем он нужен, полпред?
В укреплении как бы власти президентской, контроля за осуществлением президентских указов исполнения законов он нужен был. И мы убедились, что по всей территории России многие законы приведены в соответствие. Ведь законы не все зависят от губернатора. Они зависят от законодательного собрания. А зачастую законодательное собрание, вопреки федеральным законам, принимает свои, а губернатору по закону приходится их подписывать. Поэтому вот в этом плане уже определенная работа проведена. Я скажу, что она, в общем-то, заметна. И не только в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге не так было много нарушений в законодательном праве. А вообще по территории России было очень много таких эксцессов, когда шло несоответствие одних законов другим. В то же время, на мой взгляд, если полпред осуществляет свою функцию в плане контроля за выполнением обязательств федеральных структур, это будет большая помощь городу. Ну, конкретно, президент принял решение, кольцевая автомобильная дорога должна строиться, комплекс защитных сооружений должен продолжать свою работу, в метро деньги должны выделяться. И если полномочный представитель будет активнее работать с федеральными структурами по выделению этих средств, я думаю, это только
скажите, пожалуйста, помощь. А вы считаете, что как бы он так понимает эту функцию свою?
По крайней мере, президент дал такое поручение. В экономические вопросы субъекта федерации полномочным представителям не входить.
Вы знаете, я как бы выполняю функцию человека, который доводит ваши ответы до конца. Ну, как, вот такова роль ведущего в этой программе. И вот мы говорили о празднике города. Скажите, это правда вот та цифра, которая ходит по всем там интернетовским сайтам, что 40 миллиардов долларов выделяется на 300-летие Санкт-Петербурга?
Ну, она была 40 миллиардов рублей. Видимо, пока до системы интернетской дошла, она превратилась уже в такие цифры. Знаете, если в 40 миллиардов долларов при бюджете питерском 44 миллиарда рублей мы могли бы сюда привезти, мы бы город бы, ну, превратили в сказку.
А, это точно. Ну, только Шрёдера сюда не пускайте, потому что тогда о долгах не надо говорить.
А, вот. А теперь, когда мы говорим о 40 миллиардах рублей, что это за цифра вообще? Правда, и такой цифры нет, 40 миллиардов рублей. Но хоть ее назвали, я могу сказать, что эта цифра мизерная для нашего города.
А как вы будете собирать фонды на большой праздник?
У нас есть фонд 300-летия, разработана регламентная программа о спонсорской деятельности, будут главные спонсоры, будут спонсоры по направлениям отраслевым, знак Петербурга товарный будет использоваться в программе, вся торговля, кто хочет использовать этот знак, будут платить вот в этот фонд. Таким образом он будет создаваться, плюсом бюджет, плюсом участие наших городов-побратимов, у нас их очень много. Я обратился ко всем руководителям стран СНГ, ко всем зарубежным нашим коллегам, городам-побратимам, ко всем нашим регионам. Сегодня уже есть отзвуки, есть уже отклики на мои предложения. В частности, допустим, большая программа готовится в Нью-Йорке, Вашингтоне. Очень много, естественно, будет делаться крена на привлечение частных средств. Но давайте вот цифру только приведу, раз мы Шрёдера вспомнили. Рургаз. 3,5 миллиона долларов они выделили на восстановление янтарной комнаты. Ну, солидная сумма. Но государство наше должно принять одно решение, чтобы вот эта спонсорская деятельность не облагалась никакими налогами. К сожалению, и тут хотели в виде налогов часть суммы забрать. Таким образом, это является тормозом решения наших задач по привлечению спонсорских или меценатских средств. Я думаю, что мое выступление на заседании комитета «Санкт-Петербург-300», вы, наверное, знаете, председателем этой государственной комиссии является президент, я такой вопрос поднимал и говорил, ну давайте мы решим. Решим элементарно. Все, что связано с подготовкой к 300-летию, со спонсорской меценатской деятельностью освободим от всех налогов. Принципиально такое согласие есть, но рассматривать его собираются каждый раз адресно. Компания решила выделить. На что? Соглашаются или не соглашаются? Но это тоже выход из положения. Второе. Я предложил Министерству иностранных дел рассмотреть один из вопросов. Ну вот наши едут в Турцию, едут в Грецию. Приехал на границе, заплатил 10 долларов, штамп поставили, и никаких тебе проблем нет. О каких паритетных началах иногда начинают рассуждать, сколько туда туристов придет, сколько сюда, надо повышать паритет на ставки, на выдачу виз. Ничего не надо. Нужно упростить порядок. В принципе, министр иностранных дел вот последний раз мне здесь сказал, вообще решение разумное, и в плане эксперимента надо бы отработать здесь, на нашей финской границе. Если такой вопрос решится, я думаю, что очень большое количество туристов приедет. Количество туристов увеличивается в городе. По сегодняшней ситуации судить, да, все гостиницы, начиная с конца апреля по сентябрь месяц, уже переполнены. Приходится, значит, вот активнее решать проблему гостиниц. Я сегодня, вот перед тем, как к вам ехать, подписал распоряжение о выделении 91 места под строительство, реконструкцию либо реставрацию под гостиничные комплексы различных классов. Двух-трехзвездочные гостиницы. Я думаю, что это вот является тем дополнением в инфраструктуру, которая привлечет сюда и деньги, и туристов.
Сегодня это 12 апреля, четверг, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Я напомню, что в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. На наши вопросы отвечает губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Вопросы ему задают корреспондент в Санкт-Петербурге агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и главный редактор Северо-Западного бюро агентства «Интерфакс» Ольга Крупине. Марина.
Я прошу прощения, у Ольги был вопрос, хотела его задать.
Мы говорили о роли института полпредов. Недавно один из полномочных представителей президента в России высказал мнение, что если бы не был введен институт полпредов, произошла бы дезинтеграция России. Что, как вы думаете, действительно развалилась бы Россия, если бы не было создано этих 7 федеральных округов?
Самое главное, давайте мы трезво проведем оценку. Вот и у нас тут часть представителей высказывали свое мнение. Вот появился институт, допустим, полпреда, и увеличились инвестиции в город. Я напомню цифру. 50-60 миллионов долларов иностранных инвестиций приходило в 1995-1996 году. В прошлом году пришло 1 160 000 000 долларов. Ну что, можно за 8 месяцев существования института сразу увеличить такое количество или такой объем? Для того, чтобы проект развивался, требуется несколько лет. Точно так же и по другим делам. Поэтому, отвечая на все вопросы, наверное, необходимо, на мой взгляд, более четче, более правильнее прописать взаимоотношения центра и региона. И тогда все станет сразу на свои места и станет абсолютно понятным и прозрачным. Любое отношение, и отношение губернатора с полпредом, и отношение бюджетное, отношение налогов.
Такой задам традиционный вопрос, который многих интересует, особенно людей, которые как бы политикой занимаются в той или иной сфере. Вот Ментимер Шаймиев, президент Татарстана, когда мы с ним беседовали, он говорил, что вот этот новый Совет Федерации, который будет существовать в любом случае, да, даже если сейчас люди назначаемые, в принципе, вот в будущем они должны избираться. Да, все равно. Это не губернаторы, это другие люди, но это такой американский вариант. Но они должны избираться. Для этого надо менять Конституцию, а ее надо менять. Вот вы согласны с такой постановкой вопроса?
Я согласен частично с позицией и Ментимира Шаймиева. Могу сказать свое мнение. Совет Федерации в том составе с участием губернаторов, который вот работал сейчас, он, конечно, будет резко отличаться от представителей губернатора. Вес этого совета, безусловно, изменится. Могу сказать, что и работы в этом Совете Федерации в новом составе на постоянной основе будет гораздо, наверное, меньше, чем работал тот совет. Затраты будут больше в этой ситуации. Создали орган, который называется Государственный совет. Пусть он и совещательный, но роль свою он тоже выполнит, и он сделает, на мой взгляд, уже на этом этапе при таком Совете Федерации гораздо больше, поскольку имеется прямой контакт с президентом, и президент, рассматривая вопросы, имеет возможность, если закона нет, в виде указов проводить ту или иную линию до рождения самого закона. Если переходить на выборность, так же, как и в Государственную Думу, членов Совета Федерации, это будет совершенно опять другой совет. И то, что он не будет играть вот такой роли, какую играли губернаторы при отстаивании своих вопросов, своих интересов, интересов своих территорий, значит, абсолютно твердо он не будет играть. Не потому, что там он избранный как бы по другому принципу, а потому, что Государственная Дума, в которую избираются представители территории, показывает, что их больше как бы интересует фракционная работа. А то, что Совет, избранный на постоянной основе, будет также представлять различные движения партии, абсолютно никакого сомнения нет.
А нет у вас опасения, что, изменив Конституцию, как девственность, потеряв девственность, в принципе, ее уже можно менять до бесконечности и вообще превратить в другую? Нет такого опасения?
Вы знаете, Конституция ведь меняется. Это ведь тоже не должно быть таким, знаете, каким-то закрытым объектом, который не подлежит никакой критике, не подлежит никакому изменению. Другой разговор. Надо ли часто менять Конституцию? А я думаю, что там определенные позиции в Конституции, наверное, и следовало поменять. И об этом мы говорили с президентом, когда создавался Государственный совет. То есть Государственный совет мог бы занять определенную нишу, и для этого можно было произвести изменения в Конституции. Все равно в Конституцию надо вторгаться, если говорить об изменении территориальном.
Марина, пожалуйста.
Владимир Анатольевич, возвращаясь к вашему давнему знакомству с Владимиром Путиным, все же таки, вот скажите, пожалуйста, вы говорили, что у вас не было, в общем, дружеских отношений, но, тем не менее, вы его знаете давно.
Вы так не переводите сразу, а то опять все переведут в недружеские отношения.
Нет, я не сказала,
что у нас были просто рабочие. Нормальные рабочие отношения, и эти отношения выстраивались на протяжении длительного периода. Если бы у многих строились отношения руководить по такому принципу, наверное, они друг друга бы впоследствии бы поддерживали, потому что уже знали, что и как.
Скажите, пожалуйста, исходя из характера Владимира Путина, какие возможные ошибки ему грозят?
Важно то, что он как бы реально по земле ходит.
Но это не ошибки.
Важно то, что он проработал на такой должности, которая называется заместитель мэра. Поскольку многие вопросы, решаемые на верхнем уровне, дублируют то, что уже как бы происходило в той предыдущей жизни. И вот есть гарантия уйти от ряда ошибок. Хотя президент Путин тоже человек, и мнение президента Путина тоже может зависеть от навязываемых мнений и различных рабочих, ученых групп по тому или иному направлению. На сегодняшний день я вижу, что Путин действует в определенном ритме, и дай бог, чтобы он с этого ритма не сбился. Хотя в плане взаимоотношений территорий и центра опора на региональные центры все-таки должна быть.
Вы меня извините, если я буду звучать некорректно, но мне кажется, что сказать сегодня, что вот наконец у нас вице-мэр, бывший президент, у вас был кандидат, губернатор Титов, у вас были люди, да, очень много людей, которые как бы занимают важные посты и которые руководили территориями, и которые рвутся, не рвутся в президенты. Но у меня ощущение, вот если вы так говорите, что у вас завтра станет домуправ президентом, и вы скажете, вот этот человек знает точно, как течет вода. И слава богу, что он им стал. Ну, логика-то где?
Ну, вообще президенты могут быть и артисты.
Ну, такая...
Могут быть и литераторы, и юристы. И логика сегодня в одном, что человек, который прошел большую школу, а это действительно большая школа в управлении огромной территорией, огромным регионом.
Вы имеете в виду Санкт-Петербург или Дрезден?
Я имею в виду вся школу, которая называется Санкт-Петербург. После Дрездена был большой этап школы гражданской. Эта школа действительно во многом помогла развитию самого будущего президента. И честно могу сказать, что много людей в России вообще на территориях достойных, кто бы мог работать в правительстве.
Несомненно.
Но не всем
дано.
Дано. Это правильно. Вы смотрите, на губернатора, на место, ну, 15-20 человек на любой территории. И мало того, когда уже люди представляют действительно в Сахалинском, по-моему, да, округе, когда в Дальневосточном там, да, когда дворник по призванию, значит, тактический дворник.
Вы Черепкова имеете в виду?
Нет, я имею в виду женщину там, которая решила стать губернатором края, тоже смело заявляет. Я-то тоже знаю, что вот должно быть в квартире, как ее убирать, прибирать. Но мы-то говорим о более широком смысле понятия школы управления. Нельзя сравнивать школу управления, допустим, предприятием и управление мегаполисом таким, как Санкт-Петербург.
Нет, абсолютно. Но вы же никогда не говорили, что, скажем, Ельцин был первым секретарем.
У Ельцина был огромнейший опыт работы. У Ельцина такая хорошая харизма в плане руководителя. Но давайте не будем забывать, что последние годы у Ельцина действительно со здоровьем было очень тяжело. И абсолютное, наверное, принятие решений, как бы ни говорили, что принимал он сам, похоже, что советчика было очень много.
Ольга Курпиня, Интерфакс.
Меня продолжает волновать административная реформа в России. Недавно губернатор, на этот раз Новгородской области, Михаил Прусак вновь заявил и очень горячо отстаивал свою позицию в той части, что губернаторы, главы регионов в России должны назначаться, а не избираться. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, мы говорили сейчас о демократических принципах развития России, говорили о рыночных отношениях. Всегда бывает два пути. Можно путь избрания губернатора проводить через законодательные собрания. Это более дешевый путь. Можно назначать. Это тоже один из путей. Но мы же говорим сегодня о том, что выборность губернатора подчеркивает, во-первых, его независимость, а во-вторых, дает действительно некую свободу действий по решению вопросов, касающихся территории. Если губернатор назначен, то любой, наверное, министр уже может этого губернатора каким-то образом задеть. Что абсолютно было бы неправильно. Хотя, что мы хотим выбирать? Если мы хотим идти дальше по пути развития демократизации, то тогда напрасно поднимаем вопрос о выборности, о назначаемости.
Очень важные слова, я считаю. И мы сейчас подведем итоги в том смысле, что мы попытаемся подчеркнуть самое важное для наших слушателей. Вот что нам показалось самым важным из того, что нам сказал губернатор Санкт-Петербурга. Кто начнет? Ольга.
Должна сказать, что у меня осталось очень много незаданных вопросов, которые рождались у меня буквально в течение нашей передачи. Это говорит о том, что было не скучно, было интересно, был живой, обоюдоострый, мне кажется, и обоюдоинтересный разговор. Я увидела перед собой еще раз губернатора-политика, губернатора-хозяйственника. Я должна сказать, что за последние 5 лет, которые я работаю в Петербурге, я работаю с вами, Владимир Анатольевич, вы стали намного интереснее, раскованнее, живее в беседе. Вы стали интересным собеседником. Но чего мне немножечко, может быть, не хватало? Мне немножечко не хватало губернатора-человека, может быть, губернатора-интересного мужчины. Но, возможно, это наша вина, мы не задали таких вопросов.
Марина.
Ну, у меня была парочка вопросов вот как раз такого характера, но вот, увы, я не успела их задать. Но мне показалось, что Владимир Анатольевич был, старался быть искренним, насколько это возможно. Но при этом он очень грамотно избегал прямых ответов на вопросы, которые ему казались такими скользкими или сложными, или не нравились просто. То есть на пару-тройку прямых вопросов, когда вот спрашиваешь вот конкретный ответ, Владимир Анатольевич очень грамотно избегал ответа, что, в общем, я думаю, говорит в его пользу.
Да, это как-то хорошего политика.
Ну, вы знаете, тогда я уже очень быстро подытожу. Я хотел говорить о 7 годах, там, о всяком. Но мне кажется, вот то, что было сказано господином губернатором в конце о избираемости, я вот хочу сказать такую вещь. Эта программа была бы совершенно другой, если бы человек перед нами не был бы избранным. А вот он избранный, и у нас к нему совсем другое отношение, потому что он избранный, а мы нет. И это большая разница. Спасибо. Вы слушали программу «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». На вопросы корреспондентов в Санкт-Петербурге агентства «Франс Пресс» Марины Кореневой и главного редактора Северо-Западного бюро агентства «Интерфакс» Ольги Крупине отвечал губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Программу вел Савик Шустер, режиссировал Виктор Смирнов, координировал Карен Агамиров, вдохновлял Виктор Резенков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. К Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важна сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».